Рассказы из русской истории.
Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Это Владимир Мединский, наша регулярная передача «Рассказы из русской истории». В понедельник вечером говорим об актуальных темах, вспоминаем разные исторические события. Сегодня передача у нас необычная, потому что сегодня у нас прямой эфир. Это означает, что звоните в студию, плюс 7495-9595-912. Звоните в студию, мы будем отвечать на ваши вопросы. Мы — это, опять же, ваш покорный слуга и наш гость Александр Викторович Беспалов, профессор, доктор исторических наук, военный историк и эксперт Российского военно-исторического общества. У нас в сегодняшней передаче есть тема, так чтобы мы не говорили обо всем и ни о чем. Тема нашей передачи необычная, но известная. Возможно, это словосочетание многие из вас слышали. Называется «Северная война». Северная война — это одна из самых долгих войн в истории нашей России, которая длилась более 20 лет, и, собственно, с которой началась Российская империя. В этом году мы отмечаем 350 лет со дня рождения Петра Великого. В прошлом году, соответственно, был 300-летний юбилей Российской империи, ну, как раз примерно в это время, чуть пораньше, ноябрьские дни 1721 года. Сенат преподнес Петру Алексеевичу Романову прошение принять на себя звание императора российского и отца Отечества. Но отец Отечества как-то не так прижился, а императора мы обрели на протяжении этого момента 200 лет экстенсивного великого развития нашего Отечества, вот как Российской империи. Собственно, обретение этого титула и обретение статуса империи стало прямым политическим результатом победы в Северной войне. Александр Викторович Беспалов, наш гость, наверное, один из крупнейших в стране, а может быть и в мире специалистов по этому периоду, потому что мы беседовали до эфира, именно Северной войне посвящена его и кандидатская, и докторская диссертация. Александр Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот. Ну, давайте начнем с самого начала. Когда началась... Будем говорить в таком лекционном стиле. Я постараюсь вас сильно не перебивать. Когда началась, из-за чего, почему и насколько это было плохо в самом начале?
Ну, мы должны с вами обратиться для начала во второй половину XVI века, когда происходят два достаточно нетривиальных события. Первое нетривиальное событие связано с распадом Кальмарской унии, трех скандинавских королевств, Дании, Швеции, Норвегии и обретение Швеции национальной независимости. Угу. А второе событие – это упадок Ливонской конфедерации или Ливонского ордена, который приходится на 30-е годы XVI века. Это как раз тот самый период, когда происходит революция цен. Испанцы открывают Южную Америку.
И золото потекло.
И золото потекло, совершенно верно. Соответственно, это тот самый момент, когда движущей силой становится желание обрести порты, желательно с очень удобными гаунями и желательно на более широком побережье. И так уж получилось, что интересы России и Швеции пересеклись как раз в царствование Иоанна Васильевича, когда наш царь решил расширить после удачных казанских, астраханского похода земельные владения служилого дворянства и обратил свой взор на Ливонию.
На запад.
Да.
Больного человека Европы того момента.
Да. Тем более великолепные порты, замечательные. Рига, Ревель, Пярну. Но местное рыцарство было не в восторге, И в 1561 году...
И денег не платят Ливонии. Они же нам должны, я так помню, еще по
Юрьевскому,
Бог знает какому-то...
Современного Ивана Третьего, да, Юрьевскую дань. Они,
да,
они
дань, нам, не, дань не платят.
Они нам так ее не заплатили, да.
Да, да, да.
И 1561 год, это тот самый момент, когда, собственно, с нами в войну вступает Великое княжество Литовское, Жемойское, Русское, с одной стороны, а с другой стороны Швеция, которая присягнула на верность эстлянское дворянство и бюргерство. Вот да. С этого момента у нас начинается противостояние. Я почему...
Хотя для наших, для наших радиослушателей, которые не защищали кандидатские и докторские по этому периоду... Мы
это чуть, территория Эстонии.
Да, мы поясним, да, чуть-чуть, что Иван Грозный и не собирался воевать ни с Швецией, ни тем более с Литовской Русью.
Совершенно верно.
Он хотел всего лишь, скорее всего, отобрать часть земель у очень ослабшей к этому моменту Ливонии. Тем более, что для этого казус белли был. Денег они не платят. Должны. А если денег не платите, отдайте землей.
Людей работных не пускают.
Да, людей... А, мешаете проезду мастеровых, которых мы приглашаем.
Генрих фон Штаден, который у них сидел.
Да. И вообще, что вы себе позволяете? Это земли отчасти исконно славянские. Ну, так, если посмотреть там. Юрьев, Тарту. Вот.
Ну, да. И так уж получилось, что сначала вот эта экспансия, она оказалась обращена на восток. И это привело к тому, что противостояние на этом направлении нарастало и закончилось только между нашими государствами, только в 1617 году, подписанием Столбовского мирного договора. Причем русские представители сразу сказали, что он несправедливый, неправильный, неправильный.
Подписание между нами и шведами.
Да,
за Ливонию вписались шведы и Литва с Польшей. И в итоге мы проиграли, потому что в одиночку с Ливонией это все было хорошо. Вот. Иван Грозный быстро Ливонию занял почти всю.
Швеции очень сильно повезло. Повезло и в двух моментах. Первый момент заключался в том, что у власти в Швеции на протяжении 17-го, начала 18 веков были выдающиеся короли, выдающиеся государственные деятели. И, кстати, полководцы прекрасные. А во-вторых, так сложилась геополитическая ситуация на карте Европы, что маленькая бедная Швеция смогла вытянуть на себе значительный этап 30-летней войны, прирасти крупными землями, собственно, на территории Священной Римской империи германской нации.
Да, север Германии.
Вот Бремен, Верден,
да,
Померания.
Богатые портовые города, да.
Взять под контроль Везер, да. Эльбу, затем разгромить датчан. Вот, и... Соответственно,
и часть Прибалтики.
Но война в Ливонии-то, она до 1629 года шла. Угу. И все-таки мы можем говорить о том, что со времен Карла IX, отца еще Густава II Адольфа, шведы, по большому счету, Россию рассматривали как торгового партнера, даже, возможно, союзника. Вот удивительно, но после гибели Густава II Адольфа и королева Кристина, и король Карл X Густав, и Карл XI, они не жаждали воевать с Россией. И даже Карл XII, тот воевать с Россией не хотел, потому что Швеция достигла своих целей и контролирует значительную часть нашей торговли, получает от этого хорошие дивиденды. А шведы почивали на лаврах и, в общем-то, воевать не собирались.
Балтийское море, по сути, внутреннее море Швеции.
Да. И вот она, бедная и несчастная, обидела всех. Потому что мы обидели датчан, которые были самой великой скандинавской державой. И у них зудел реванш. Помимо этого, датчане очень хотели решить Шлезвиг-Гольштейнский вопрос. А герцоги Шлезвиг-Гольштейна были союзниками Швеции. И жена Карла XI все-таки родом из Гольштейн-Готтарпа, как-никак. Королева-бабушка. Соответственно, любимая сестра Карла XII старшая вышла замуж за его кузена, герцога Галштинского Фридриха IV. То есть шведы держат заряженным пистолетом затылка Дании через Шлезвиг-Гольштейн, с одной стороны.
Это маленькая германская территория
на Ютландском полуострове. На Ютландском полуострове.
От Дании. Сейчас современная...
Земля Шлезвиг-Гольштейн.
Да, северо-запад ФРГ. Кстати, земля относительно небогатая. Вот. Не Бавария.
С другой стороны, это целый ряд мелких германских государств, такие как Брауншвейг, такие как Мекленбург-Шверин, у которых нет сил противиться, но амбиции большие. Есть курфюрство Бранденбург, которое в 701 году станет королевством в Пруссии.
Курфюрство Бранденбург — это
Гогенсоллерн,
где главный город под Берлин. Названием Берлин.
Да, да, и курфюрст Фридрих III, который впоследствии станет первым королем в Пруссии, Фридрихом I, жаждет Померанию вернуть. Жаждет Померанию, на который тоже имеет права, как родственник померанского дома, но не хочет. И так получилось, что когда государь совершал свое путешествие первое заграничное, оказалось, что никто не жаждет поддерживать Россию в продолжении войны с Османской империей.
Зато... Ну да, опять же, напомним нашим радиослушателям, что Петру I к этому моменту лет 25 с небольшим, он отправляется в путешествие длительное в Европу, у которого есть так бы, цель, которую мы сейчас считаем главной, это набрать технологии, людей, насмотреться на европейский опыт, но на самом деле была прямая цель непосредственно заполучить союзников для продолжения войны с Турцией.
Совершенно верно.
А мы взяли Азов, но дальше идти сами мы не можем. Азов — это чемодан без ручки, толку от него ноль. Оно ничего не дает абсолютно.
И вот у нас тут звезды сошлись, потому что при нашей поддержке королем Речи Посполитой стал курфюрст Саксонии Фридрих Август I.
Немец.
Он же в Польше Август II.
Немец, который отрекся от
протестанства, принял католичество. А Саксония — протестантское государство, курфюрство Саксония — одно из самых богатейших в Германии.
Да. Краков стоит месса.
И, да, и Август II обещал польским сословиям, что вернет все земли, которые были утрачены в предыдущих войнах Речью Посполитой. То есть польские магнаты воевать не собирались. Зато, пожалуйста, у тебя есть своя хорошая, прекрасная саксонская армия, давай воюй. Вот, соответственно, вторым обиженным оказался король Дании Кристиан V, а затем его сын Фридрих IV, который жаждал реванша. Ну и в эту кампанию за Очич и Дедич, то есть за Ижорскую землю, Водскую Пять, Карелию, или Ингерманландию, как угодно, ввязался Петр Великий, собственно, воюя за выход к Балтийскому морю. Вот так у нас в 1699 году достаточно аморфный оформился в союз. Почему? Потому что он уникален. Нет в составе этой коалиции ни одного государства, которое бы мы назвали державой первого ранга на тот момент. Если мы смотрим на европейские коалиции того времени, то всегда есть какая-то держава первого ранга, вокруг которой...
Франция, Австрия, да.
Да, или Великобритания, вокруг которой объединяются все остальные. Здесь же так называемый союз равных, каждый из которых преследует свои интересы, но цель одна — нанести поражение Швеции.
Да, государство второй лиги.
И война началась очень удачно, потому что у нас очень даже неплохо разведка работала. Мы прекрасно знали, что Европа потирает руки и ждет, когда умрет последний представитель династии испанских Габсбургов Карл II. И что значит, на Востоке у нас руки будут развязаны, никто за шведов не вступится, никто им субсидий толком не даст.
Всех интересует испанское наследство.
Да, всех интересует испанское наследство, над которым никогда не заходит солнце. Соответственно, боевые действия начинаются в феврале 1700 года, когда без объявления войны саксонская армия и примкнувшие к ней отряды польских магнатов вступают на территорию Лифляндии шведской. Это территория современной Литвы, северной части, и осаждают Ригу. Оказалось, что лифляндское дворянство, несмотря на редукцию, не жаждет вступить в подданство Речи Посполитой, поэтому внезапный штурм Риги провалился, взяли только незначительные укрепления, а на длительную осаду не было ни денег, ни артиллерии осадной.
Там был какой-то лифлянский пассионарный дворянин, который, по-моему...
Да, Ренгельд фон Паткуль, который обещал, что он поднимет лифлянское дворянство, и прямо все лифлянское дворянство на конь сядет.
И он всех завел, и Августа, и Петра всех завел, что вот как только вы объявите войну, тут же генералитет, армия и Верховная Рада Финляндии, сейчас сразу же перейдет на сторону Речи Посполитой и Саксонии.
Да, и, собственно, узнав о том, что доблестные саксонские парни пошли осаждать Ригу 16 марта 1700 года, опять без объявления войны, уже датско-норвежская армия, это двуединая монархия, потому что в датской державе были и датские, и норвежские полки, норвежская армия была отдельной, и подавляющее большинство моряков флота Его Величества Короля Дании и Норвегии — это норвежцы.
Ну да, это конфедерация, по сути.
Вот, да, они вторгаются на территорию того самого Гольштейн-Готтерпа и загоняют герцогскую армию в крепость Фредрикстен, который начинает радостно осаждать. Собственно, ну вот...
Все требуют вступить в войну России.
Да, а
Россия ждет.
Нет, Россия выговорила себе условие, что вступит в войну только после подписания мира
с турками. Да.
Да.
Более того, мы еще принимаем шведских послов со всем почетом.
Ну, это я бы сказал...
В Москве. Морочим им голову.
Целый год.
Да.
Шведское посольство проелось. Но подарки сохранила, да. И докончальную грамоту даем. Не целуем.
Не целуем.
Даем докончальную грамоту, подтверждаем, что вот я отцу твоему целовал. А вообще очень интересно было...
То есть все-таки немножко обманывали шведов, получается.
Да.
Но не перед Богом.
И отправили князя Андрея Хилкова с посольством, собственно, в Стокгольм. И получилась очень интересная картина, потому что... Все рассчитывали на то, что юный король Швеции, Карл XII, а ему к тому времени было всего 17 лет, 18 еще не исполнилось, а человек, который был известен своими бесшабашными выходками, на медведя с рогатиной ходил, очень любил депутатов Риксдага пораздражать.
Пропировать, да.
Вот. Да. Вдруг внезапно объявили...
И он постоянно где-то там пьянствовал и задирался по Стокгольму. По кабакам ходил вот как раз со своим, по-моему, троюродным братом.
С кузеном.
Ну, они там все кузены.
Вот, своим двоюродным... Это он был его двоюродный брат. Фридрих IV, его двоюродный брат. Mm-hmm. Вот. Да, но это был тот момент, пока не заплакала бабушка. Бабушку очень Его Величество любил. Он стал перед ней на колени, дал ей слово, что он никогда не возьмет в рот капли вина. И с той поры он вообще не пил. Он пил только воду и пил только... свадригу, то есть пиво, собственно.
А пиво все-таки пил?
Некрепленное. Пиво некрепленное, да.
Он не только не пил, он же еще и не курил.
И не курил, да.
И не общался с женщинами.
А ему некогда было, он был женат на своей армии.
Женат. Он ни с кем не общался, ни с женщинами, он, по-моему, такой был.
Это был...
Его ничего не интересовало, кроме войны.
Сложно сказать. У него был блестящий математический ум, он великолепным был математиком, чудесно разбирался в инженерном деле. И вообще, в принципе, говорят, что если бы не война, то, возможно, жизнь его совсем по-другому шла. Просто это был человек с обостренным чувством справедливости. И мало того, это был человек...
Кстати, попрекал постоянно русских за то, что они обманывали его посольство и напали на него без объявления войны.
Да.
Ну, собственно, точно так же, как тогда так принято было.
И он был
как саксонцы, как датчане.
И он был человеком чести, поэтому он же сказал своим членам Государственного Совета, что я никогда не обещал, я всегда говорил о том, что никогда не начну несправедливой войны. Но напали на меня. Поэтому я вложу шпагу в ножны только тогда, когда все мои противники будут повержены. Собственно, это нормальное явление природы по тем временам. Другое дело, что, например, в Копенгагене они ожидали такой прыти от юного шведского короля, который очень быстро отмобилизовал армию, высадил десант под Копенгагеном, благодаря поддержке англо-нидерландского флота. И, в два хода мат поставил датской короне. Другое дело, что Травентальский мирный договор...
Он занял Копенгаген или блокировал его?
Блокировал, он его осадил.
Блокировал. Они просто выкинули белый флаг.
Да.
И вышли из войны сразу.
Да. Причем нагло обманув Петра Великого. Потому что король Швеции, в общем-то, не знал о том, что у Дании существует союзный договор с Россией. И датская держава вполне могла бы дальше воевать. Но она этого не сделала. Король... Дания и Норвегия предпочел свою армию продать за 4 миллиона на британскую и нидерландскую службу. Угу. Вот. Потом еще 7 тысяч солдат продал за 20,5 миллиона, опять же, фунтов стерлингов английских на имперскую службу. И до 1709 года чувствовал себя очень даже неплохо.
Настоящий патриот. Но потом вспомнил о своих союзнических обязательствах после Полтавы.
Да, совершенно.
Резко они, проникся они все русским патриотическим
они
духом.
Они все об этом вспомнили после Полтавы. Да. Проблема заключается в том, что, собственно, когда мы говорим вообще о Великой Северной войне, просто я прошу прощения, чтобы не путать. Mm-hmm. Это у нас была Северная война. У шведов было несколько северных войн, поэтому эта война, это которая великая, длилась 21 год, она у них обозначается как Великая Северная война.
Mm-hmm. Это самое большое.
Это более правильное обозначение, собственно. И шведы рассчитывали на то, что саксонцы так и не смогут взять Ригу. Король собирался распустить армию по домам. Он принял русское посольство, был счастлив пообщаться с князем Хилковым, и тут через два дня ему сообщают о том, что русская армия пересекла границу и движется в сторону Нарвы. Да.
Собственно, такого коварства он не ожидал.
Реакция была достаточно жесткая.
А мы к этому моменту уже знали о выходе из Копенгагена из войны? То есть мы надеялись на датчан.
Да.
Вот, что у нас есть союзники.
Да.
Мы думали, что наконец-то август что-то изобразит под Ригой.
Да, и мы надеялись на датский флот.
На датский флот. И мы оказались неожиданно один на один со шведами.
То есть почему неожиданно? Это чудесный европейский выход, когда шведская армия высаживается в Ревеле, и разведка докладывает королю Августу о том, что ай-яй-яй, конвой шведских войск-то прибыл, наполовину разбросал по Балтийскому морю, наполовину-то доплыла. Угу. Вот дошла половина, высадилась. Как бы против нас не пошли.
И август, же... август снимает осаду и уходит.
Да, да, снимает осаду и уходит. Соответственно, у Карла одна цель, армия России. Угу. И он блестяще пользуется этим подарком наших замечательных, в кавычках, союзников. Как говорил в свое время великий русский патриот Александр Васильевич Суворов, избави нас Бог от таких союзников. Правильно он всегда говорил.
В очередной раз мы понадеялись не на армию и флот, которого у нас еще не было, на европейских союзников. Ну, это примерно как в Крымскую войну, когда мы надеялись на австрийцев и пруссаков очень-очень, что они вот-вот нам помогут.
Ну, 30 ноября, в общем-то, и развязка произошла, когда довольно-таки небольшая по численности армия Швеции нанесла нам сокрушительное поражение под Нарвой. Вот. Весь генералитет оказался в плену. И вот тут это был один из немногих случаев, когда упрямый Карл Вазов Фальцвейбрюкен послушал своих наставников. А послушал он генерала Стюарта и генерала Рёншельда. Вот, они ему сказали, что мы не можем продолжать русский поход, имея в тылу неразбитую мощную саксонскую армию.
И, вот и он совершил гигантскую стратегическую ошибку.
И как только он повернул штыки своей армии на юг, на юго-западное направление, все, мы вздохнули. И вот здесь, безусловно, выдающаяся гениальность Петра Великого, просто выдающаяся. Он так умело учитывал каждую мелочь, замечал эту мелочь. Блестящее...
И самое главное упорство.
Блестящая рейдовая тактика по тылам шведов, блестящее изматывание противника.
Давайте об этом поговорим, Александр Ильич. Вот. Давайте об этом поговорим после перерыва. Еще хотелось бы узнать о специфике шведской армии, в чем было ее отличие от европейской армии того образца и почему они действительно до Полтавы всегда воевали не числом, но умением.
Это национальная
армия. Вернемся после новостей.